прошлую субботу тему о неотвеченных молитвах. Будем продолжать ее. Отец Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое. Слово Твое истина и острее всякого меча Божьего. Боже, открой наши сердца и разум для правильного разумения Священного Писания и исполнения его. Во имя Иешуа мы благодарим Тебя и благословляем Твое святое имя. Я хочу просто запомнить концовку прошлой проповеди, части прошлой проповеди. Я говорил о том, что какой путь роста веры должен быть. Хвала высвобождает нашу веру. Насколько важно хвала и поклонение. Дальше. Мы должны хранить нашу совесть от вины. К великому сожалению, многие дети Божьи имеют эту проблему, сидят в этой проблеме и постоянно обвиняют себя. Хотя Бог давно уже оправдал, Бог давно уже простил, но они продолжают сомневаться и находятся в этом состоянии. Дальше. Не исповедовать исповеданные уже грехи. Не надо повторять, не надо исповедовать. Если ты исповедовал перед Господом, Он простил их. Дальше. Регулярно молиться с постом. Очень важно. И понимать, и знать, кем мы являемся в Мессии Иешуа. И следующий пункт. Упражнять нашу веру в действии. Не просто я верую. И поддаваться всевозможным сомнениям, когда уже конкретно какая-то ситуация возникает. Он забывает, что он сказал, что я верую, что он тоже верит. И приносить эти проблемы, решать их с Божьей помощью. Дальше. Наполнять наш разум Божьими обетованиями. Это очень важно. Бог сказал, если Бог сказал, это является истиной. И никак не сомневаться. Потому что Бог, Он отвечает за свои слова, за свои обетования. О чем я хочу сейчас говорить? О стойкой молитве. То есть я продолжаю эту тему, как бы под тема «Стойкая молитва». Бог желает, чтобы мы иногда просили Его настойчиво. Еще учил Лука 18 глава 1 стих. «Должно всегда молиться и не унывать». Многие из нас молятся какое-то время и потом разочаровываются, утомляются, когда ответы еще не получены, когда ответы задерживаются. Молитва – это битва. Мы должны продолжать ее до достижения победы. Еще в своих притчах говорил о стойкости в молитвах. Лука 11 глава с 5 по 8 стих. Иешуа привел пример человека, который пришел полночь другу просить взаймы 3 хлеба, чтобы накормить своего гостя, который неожиданно пришел к нему. Какова же была реакция его друга? Читаем в стихе 7. «Не беспокой меня», то есть, как бы, «отстань от меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе. Ну, вроде бы веские аргументы, да? Но у просящего была проблема, которую необходимо было немедленно решать. У меня гость. Он пришел с дороги, он голоден. А у меня нет хлеба. Понимаешь это или нет? Я не уйду, пока ты не дашь мне 3 хлеба. И Господь говорит в стихе 8. Если он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав даст ему столько, сколько он просит. Еще одну притчу Иешуа сказал своим ученикам. Лука 18 глава с 2 по 8 стих. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе: «Хотя и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Хотя и медлит защищать их, сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Я хочу спросить вас, обратили вы внимание, повторяю, на эти слова, хочу подчеркнуть вам. Вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их. И тут дальше идет. Обратите внимание, медлит защищать их. И дальше идет, сказывая вам, что подаст им защиту вскоре. И тут у меня возник вопрос, здесь что-то не так. Что-то не так. Написано, с одной стороны, как бы медлит, а с другой стороны, вскоре даст защиту. Я тогда поднял Еврейский Новый Завет, и что я увидел? Хочу поделиться с вами. Это 7 стих. Там написано: «Так неужели Бог не вступится за свой избранный народ, который взывает к нему день и ночь?» И дальше написано, знак вопроса: «Медлит ли он?» И дальше: «Говорю вам, что он поспешит встать на их защиту». Я не знаю, как в немецком переводе это место. Лука, 18 глава, 7 и 8 стих. Кто-то может сказать, что там написано?
Тут, в принципе, написано так же, как и по-русски, что 7 стих заканчивается: «Wenn er sie auch lange warten lässt, ich sage euch, er wird ihnen recht schaffen in Kürze». Что типа, ну, так же, как по-русски, что медлит, медлит, но...
Я хочу, спасибо, Александр. Что ты хочешь действительно сказать?
Я. In der Schlachterübersetzung steht: «Er wird ihnen schnell, schnell recht schaffen».
А до этого? 7 стих.
Gott aber wird ja nicht seinen Auserwählten recht schaffen, die bei die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zugewartet, wenn er auch lange zugewartet, zuwartet mit ihnen. Ich sage euch, er wird ihnen schnell recht schaffen.
Итак, то, что написано, нет ли его? И дальше идет. Говорю, что ты спешишь встать на их защиту. Поэтому мы должны быть внимательны к текстам. Смотреть, насколько оно вот соответствует. Окей. И дальше. И дальше идем. Если вы огорчены отсутствием ответа на ваши молитвы, вы думаете, что у Бога есть любимчики, и Он слушает только их. То есть, как бы у Бога есть те, кого Он любит, те, кто не учит, а то их вообще давно не любит и не обращает внимания на их нужды. У многих драгоценных братьев и сестер наших именно складывается, я не однажды слышал такое. Бог меня не слышит, значит, мне нечем молиться, я уже долгое время молюсь, никакого результата, проблема как была, так и она осталась у меня. И опускаются руки, и таким образом человек поддается лжи дьявола и останавливается, разочаровывается, обида на Господа. А что говорит Господь? Он говорит, что мы продолжали стучать, продолжали просить, продолжать искать его лица. И он откроет тому, кто стучит. Здесь не должно быть никаких сомнений. Евреям 12 глава, 12 стих. Там сказано: «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени». Я хочу еще обратить ваше внимание. Матфея 15 глава, с 22 по 28 стих. Женщина-хананьянка кричала Господу: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» И мы читаем о реакции Ишуа. Он и шел, и ничего не отвечал им. И дальше. Он ей сказал: «Испытай ее, испытывая ее, насколько ее вера сильна, или она отстанет, отойдет, или она будет дальше настойчиво продолжать молиться, просить его». И мы читаем эти, повторяем, Матфея 15, 22, 28. Она не успокоилась. Она не смирилась с тем, что Ишуа ей сказал. Почему? Ей нужна была помощь от Господа. И в стихе 25 говорится, она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне!» И только благодаря великой вере и настойчивости она получила просимое, ее дочь была исцелена. Это мы читаем в стихе 28. Если бы она получила отказ и отошла, ну, нет, сказала бы, так нет. Проблема оставалась бы. Но она была настойчива, она знала, что ей необходимо добиться согласия Иешуа. Она знала слышала о его чудных делах, об его исцелении, о его воскрешении, об исцелении прокаженных, бесноватых и так далее, и так далее. Она знала, что он может это. И она решила стоять до конца, пока она не получила просимое. Мы знаем также, что иногда сатана может задерживать ответы на наши молитвы. Таилин молился за свою страну, и Бог ответил ему в тот же день. Но ответ пришел к нему только через 21 день, так как князь царства Персидского противостоял Божьему посланнику, и только благодаря помощи архангела Михаила сопротивление было преодолено, и послание было доставлено Даниилу. Это мы можем читать Даниил, 10 глава. Это пример того, что не надо останавливаться на полпути, а быть настойчивым в молитве, пока ты не получишь ответа. Очень важно искать товарищей по молитве. Иногда необходима совместная молитва, это важно. Совместная молитва – это бывает иногда единственный способ достичь результата. Матфея 18 глава, 19 стих. Господь говорит: «Истинно даже говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то что бы ни попросили, будет им от Отца моего Небесного». Сила совместной молитвы изумительная. Молитва – это поле сражения. И вы можете бороться один, не достигнув успеха. В таких случаях вам необходимо обратиться помощью другим верующим. Слово говорит: один побеждает тысячу, а двое обращают бегство 10 тысяч. У нас должны быть товарищи по молитве. Даже наш Господь имел 3 товарищей по молитве. Вы помните, да? Он доверял им и призывал их для молитвы больше, чем других учеников. Приведем несколько примеров. Они были с ним на горе Преображения. Он взял их с собою. Это не случай, вспоминаю. Дальше. Когда он воскресил дочь Аира, помните, да? Кто вошел с ним в комнату? 3 ученика. Петр, Яков и Иоанн. Иоанн, аллилуйя. Гефсимании. Он начал горевать и томиться перед ними. Сын Божий, Царь Вселенной, начал скорбеть и мучиться перед учениками. Он знал слабости своих учеников. Тем не менее, он искал их молитву, он искал их поддержки молитвенной. Сомневался ли он, что отец может не услышать его? Могла бы прийти к нему такая мысль, что отец его не слышит, а вот если вот еще 3 на помощь, которые вот придут ко мне, так точно услышит. Нет, конечно. Он знал в любом случае, что отец слышит его. Однако он просил учеников бодрствовать с ним в молитве. Те, с кем вы будете вместе молиться, они должны заслужить ваше доверие. Если вы не доверяете человеку, лучше не молитесь с ним. Вы должны быть уверены, что этот человек, этот партнер, любит Бога и боится его. Его молитвы будут искренние. И его поддержка будет важна для вас. И что важно, мы должны быть благословением друг для друга. И, конечно же, быть предельно откровенными с вашими молитвенными партнерами. Вспомним эпизод из книги Даниила. Даниила 2 глава, 17 и 18 стихи. Царь видел сон. Никто не мог рассказать и растолковать этот сон. Тогда царь разозлился и сдал указ казнить всех мудрецов в стране, да? В этом критическом положении Даниил не рискнул молиться в одиночку. Он искал помощи товарищей по молитве. И Бог ответил на их молитву, открыв сон и его истолкование. И Даниил, его товарищи и все мудрецы в результате были спасены от смерти. И мы должны просить у Бога товарищей по молитве. Совместная молитва приносит пробуждение. В дни апостолов Дух Святой сошел на всех тех, кто был собран в доме. Деяние 2 глава. Когда община столкнулась с проблемами, апостолы вместе собрались и сказали: «А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Деяние 6 глава 4 стих. Вы помните, что были, они молились и были избраны семь человек, которые были диаконами, семь человек, испытаны, исполнены Духа Святых, семь человек, которые занимались помощью, обеспечением нуждающимся. А апостолы, они не отвлекаясь, сознавая важность молитвы и слова, они заняты только этим служением. И в результате правильно расставленных приоритетов в служении число учеников весьма умножилось. Потому что апостолы занимались только своими делами, молитва, пост, учение. И Господь прилагал спасаемых. В Антиохии служители собрались вместе для поста и молитвы и услышали голос Святого Духа, который сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Это Деяние, 13 глава, 2 стих. И с этого времени миссионерскому служению было положено начало. С этого времени началось миссионерское служение Павла и тех, кто был с ним. Вы помните, Варнава, Сила и другие ученики. Многие чудеса были порождены совместной молитвой и хвалой во время бедствия. Савл и Сила были брошены в тюрьму. Ноги их забили в колоду, а перед этим они еще получили много ударов палками. Чем же были заняты Савл и Сила, находясь в таком состоянии? Роптали ли они на Бога из-за того, что Он не защитил их? Чем же они занимались? И мы читаем Деяния 16, глава 25 стих. Около полуночи Савл и Сила, молясь, воспевали Бога, и узники же слушали их. И Господь ответил чудесным образом, явив свою славу. Деяния 16, глава 26 стих. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Вы помните, когда страж бежал, хотел себе сделать харакири, он сказал, не делай себе зла, мы все здесь на месте. И в результате этого прославления, этих молитв, поклонения, Бог совершил это чудо. В результате темничный страж, его семья были спасены. А воеводы, испугавшись за свои беззаконные действия, помните, да? Они не знали, что они римские граждане и побили их. И они устрашились этого, потому что их могли наказать, и наказать очень серьезно. Итак, они, испугавшись за свои беззаконные действия, извинились перед ними и отпустили их. Наша молитва в основном должна состоять из поклонения и прославления. Псалом 99, 4 стих. «Входите в врата его со славословием, во дворы его с хвалою, славьте его, благословляйте имя его». К сожалению, у некоторых верующих, не получивших быстрого ответа на молитву, возникают мысли. Наверняка, если бы больше постился, если бы больше молился и больше плакал перед Господом, тогда Бог ответил бы мне на все мои молитвы. И они стараются восполнить эти проблемы и лезут из кожи вон, чтобы заслужить таким образом Божьего благоволения. И удивляются, что несмотря на затраченные усилия, ничего не меняется в их жизни. В чем же причина? В нашей молитвенной жизни недостает одного важного звена. Этим недостающим звеном является вера. Мы уже говорили об этом выше, но я хочу напомнить некоторые места из Писания. Это Евреям 11, глава 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Матфея 21, глава 22 стих. Господь говорит, «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Если человек допустил сомнение, то не имеет значения, сколько он постился, сколько он молился, сколько он пролил слез. Это абсолютно бесполезно. Повторяю, если человек допустил сомнение, это бесполезно. Все его усилия. Давид получал помощь от Бога не только потому, что он сокрушался перед ним, а потому что он приходил сердцем упования и веры в Бога. Он знал, кому он идет. Он был уверен, что он получит ответы. Наша вера должна быть поставлена, наша вера должна быть поставлена на надежный якорь, который удерживает даже во время сложных испытаний. Повторяю, наша вера должна быть поставлена на надежный якорь, который удерживает даже во времена сложных испытаний. Чего не должно быть в нашем молитвенном общении с Господом? Я назову несколько пунктов. Первый пункт. Мы не должны идти к Богу, ожидая от Него блага, пока мы не придем к Нему с детской верой в Его обещания. Дальше, следующий. Яков сказал, 1 глава, 6 по 8 стих. Но допросит с верою, немало не сомневаясь. Почему? Потому что имеющиеся колебания исходят от неверия. Не колебаться – это значит не выставляя своих аргументов, оценивать, спорить, доказывать что-то Богу. Повторяю, не колебаться, это значит не выставлять своих аргументов, оценивать, спорить и доказывать. Чем более безвыходная ситуация, тем больше слава воздается Богу. Второе. Не идите к Богу со всеми вашими «если». Я думаю, что каждый из нас является свидетелем. Когда человек начинает рассказывать о своей ситуации, и когда мы молимся за ним, ну да, если то, если это, и так далее, и так далее. Вот это «если», с ним нельзя идти к Богу. Идите к Богу с полной верой. И никаких «если». Потому что мы знаем, что для Бога нет ничего невозможного. Как должно приходить к Богу? Первое. С полным прощением. Господь сказал, Матфея, 6 глава, 15 стих, «А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Второе. Повинуйтесь Божьему Слову. Исполняйте то, что Он говорит, как написано. Иоанна 15, 22 стих. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Третье. Если вы состоите в браке, обращайтесь к своим супругам или супругой с любовью, благоразумно и оказывая им честь, чтобы не было препятствий в молитве. Четвертое. Идите к Богу с простой детской верой. Это важно. Иисус сказал, Матфея 18 глава 3 стих, «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Итак, что является важным для каждого из нас, без исключения? Вникать в Божье обетование и твердо стоять на них. Ты сказал, Господь, и я стою на этом, потому что я верю тебе 100%. Я доверяю твоему слову. Я знаю, что для тебя нет ничего невозможного, и поэтому я стою. 1 Петра, 5 глава, 7 стих. Петр говорит, все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Поэтому, когда мы приходим к Богу с нашими проблемами, не надо сомневаться в том, что Бог не ответит. Не сомневаться в том, что Бог не услышит нас. Бог и услышит, и ответит нам. Важно для нас избавиться от сомнений и идти к Богу с полной верой. И те препятствия, которые могут являться, задержка ответа, молиться, чтобы Господь удалил их от нас. И пусть Господь благословит всех нас во имя Иешуа. Аминь.